Это был подвиг досель невиданный. С торжествующим криком дядя, обнаруживая непомерную силу, заставил своего противника отступить к той же стене и, вонзив старую рапиру в самый центр большого красного цветка на его жилете, пригвоздил его рядом с другом. Так они оба и стояли, джентльмены, болтая в агонии руками и ногами, словно игрушечные паяцы, которых дергают за веревочку. Впоследствии дядь говаривал, что это наивернейший способ избавиться от врага. Против этого способа можно привести только одно возражение. Он вводит в расходы, ибо на каждом выведенном из строя противнике теряешь по шпаге. «Карету, карету!» — закричала леди, подбегая к дяде, обвивая его шею прекрасными руками. «Мы можем еще ускользнуть!»
«Можем?» — повторил дядя. «Дорогая моя, но ведь и убивать-то больше некого!» Дядя был слегка разочарован, джентльмены. Он находил, что тихая любовная сцена после ротоборства была бы весьма приятна, хотя бы для разнообразия. «Мы не можем медлить ни секунды!» — возразил молодая леди. «Он!» — она указала на молодого джентльмена в небесно-голубом. «Единственный сын могущественного маркиза Филтувиля!» «В таком случае, дорогая моя...» «Боюсь, что он никогда не наследует титула», — заявил мой дядя, хладнокровно посматривая на молодого джентльмена, который, как я уже сказал, стоял пришпильный к стене, словно майский жук. «Вы пресекли этот рот, моя милая!»
«Эти негодяи насильно увезли меня от родных и друзей», — сказал молодая леди, раскрасневшись от негодования. «Через час этот злодей женился бы на мне против моей воли».
«Какая наглость!» — воскликнул дядя, бросая презрительный взгляд на умирающего наследника Филтувиля.
«На основании того, что вы видели, — продолжала молодая леди, — вы могли догадаться, что они сговорились меня убить, если я обращусь к кому-нибудь за помощью. Если их сообщники найдут нас здесь, мы погибли. Быть может, еще две минуты, и будет поздно. Карету!» От волнения и чрезмерного усилия, которое потребовалось для пригвождения маркиза, она упала без чувств в объятия дяди. Он подхватил ее и понес к выходу. У подъезда стояла карета, запряженная четверкой вороных коней с длинными хвостами и развивающимися гривами, но не было ни кучера, ни кондуктора, ни конюха. «Джентльмены, надеюсь, я не опорочу памяти дяди, если скажу, что, хотя он был холостяком, ему и раньше случалось держать в своих объятиях леди. Я уверен даже, что у него была привычка целовать трактирных служанок. Один-два раза свидетели, достойные доверия, видели, как он на глазах у всех обнимал хозяйку трактира. Я упоминаю об этом факте, дабы пояснить, каким удивительным созданием была эта прекрасная молодая леди, если она произвела такое впечатление на дядю. Он говорил, что почувствовал странное волнение, и ноги у него задрожали, когда ее длинные черные волосы свесились через его руку, а прекрасные темные глаза остановились на его лице, как только она очнулась. Но кто может смотреть в кроткие нежные темные глаза и не почувствовать волнения?
«Я лично не могу, джентльмены!» «Я знаю такие глаза, в которые боюсь смотреть, и это сущая правда».
«Вы меня никогда не покинете», — прошептала молодая леди.
«Никогда», — сказал дядя, — и говорил он искренне.
«Мой милый защитник», — воскликнула молодая леди, — «мой милый, добрый, храбрый защитник».
«Не говорите так», — перебил дядя.
«Почему?» — спросила молодая леди. «Потому что у вас становятся такими прелестными губки, когда вы это говорите», — отвечал дядя.
«Боюсь, что у меня хватит дерзости поцеловать их».
Молодая леди подняла руку, словно предостерегая дядю от такого поступка, и сказала... Нет, она ничего не сказала. Она улыбнулась. «Вот, когда вы смотрите на очаровательнейшие губки в мире... И видите, как они складываются в лукавую улыбку. Видите их близко, и никого нет при этом. Вы наилучшим образом можете доказать свое восхищение их безукоризненной формой и цветом, если тотчас же их поцелуете». Дядя так и сделал, и за это я его уважаю. «Слушайте!» — встрепенувшись, воскликнула молодая леди. «Стук колес и топот лошадей!» «Так и есть!» — прислушиваясь, согласился мой дядя. Он привык различать стук колес и копыт, но сейчас приближалось к ним издалека такое множество лошадей и экипажей, что немыслимо было угадать их количество. Судя по грохоту, катило 50 карет, запряженных каждая шестеркой превосходных коней. «Нас преследуют!» — воскликнула молодая леди, заламывая руки. «Нас преследуют! Одна надежда на вас!» На ее прекрасном лице отразился такой испуг, что дядя немедленно принял решение. Он посадил ее в карету, попросил ничего не бояться, еще раз прижался губами к ее губкам, а затем, посоветовав ей поднять оконную раму, так как было холодно, взобрался на козлы. «Милый, подождите!» — крикнула молодая леди. «Что случилось?» — осведомился дядя с козел. «Мне нужно сказать вам кое-что», — пояснила молодая леди. «Одно слово! Только одно слово, дорогой мой!» «Не слезть ли мне?» — спросил дядя. Молодая леди ничего не ответила, но снова улыбнулась. «И как улыбнулась, джентльмены! По сравнению с этой улыбкой первая никуда не годилась!» Мой дядя в мгновение ока спрыгнул со своего насеста. «В чем дело, милочка?» — спросил он, заглядывая в окно кареты. Случилось так, что в то же самое время леди наклонилась к окну, и моему дяде она показалась еще красивее, чем раньше. Они находились очень близко друг от друга, джентльмены, и, стало быть, он никак не мог ошибиться. «В чем дело, милочка?» — спросил мой дядя. «Вы не будете любить никого, кроме меня? Вы не женитесь на другой?» — спросила молодая леди. Дядя торжественно поклялся, что никогда ни на ком не женится. Тогда молодая леди откинулась назад и подняла окно. Дядя вскочил на козлы, расставил локти, подхватил вожжи, схватил с крыши кареты длинный бич, хлестнул переднюю лошадь, и вороные кони с длинными хвостами и развивающимися гривами помчались, покрывая 15 добрых английских миль в час и увлекая за собой почтовую карету. Ха. Ого, ну и летели же они! Грохот позади усиливался. Чем быстрее катилась старая карета, тем быстрее мчались преследователи. Люди, лошади, собаки участвовали в погоне. Шум был оглушительный, но еще громче звенел голос молодой леди, понукавшей дядю и кричавшей «Скорей! Скорей!». Они неслись мимо темных деревьев, словно перышки, подхваченные ураганом. Мимо домов, ворот, церквей, стогов сена они летели с быстротой и грохотом бурного потока, вырвавшегося на волю. Но шум погони нарастал, и дядя все еще слышал дикие вопли молодой леди «Скорей! Скорей!». Мой дядя не жалел бича. Лошади рвались вперед и побелели от пены, а погоня все приближалась, и молодая леди кричала «Скорей! Скорей!». В этот критический момент дядя изо всех сил ударил ногой по ящику под козлами и увидел, что настало серое утро, а он сидит во дворе колесного мастера на козлах старой эдинбургской почтовой кареты, дрожит от холода и сырости и топает ногами, чтобы согреться. Он слез с козел и нетерпеливо заглянул в карету, отыскивая прекрасную молодую леди. Увы, у кареты не было ни дверцы, ни сиденья. Остался один остов. Конечно, дядя прекрасно понимал, что тут кроется какая-то тайна, и все произошло именно так, как он рассказывал. Он остался верен великой клятве, которую он дал молодой леди, отказался ради нее от нескольких трактирщиц, очень выгодных партий, и в конце концов умер холостяком. Он всегда вспоминал, как чудно это вышло, когда он совершенно случайно перемахнул через забор, узнал, что призраки старых почтовых карет, лошадей, кондукторов, кучеров и пассажиров имеют обыкновение путешествовать каждую ночь. К этому он присовокупил, что, по его мнению, он был единственным живым существом, которому довелось участвовать как пассажиру в одной из таких поездок. И мне кажется, он был прав, джентльмены. По крайней мере, я ни о ком другом никогда не слышал.
«Хотел бы я знать, что возят в почтовых сумках эти призраки карет», — промолвил хозяин гостиницы, который с большим вниманием слушал рассказ.
«Конечно, мертвые письма», — ответил торговый агент.
«Ах, вот оно что!» — воскликнул хозяин. «Мне это не приходило в голову».